Книга, о которой расскажет сейчас Семен Мирский, называется «Читать в пасти волка» и снабжена под заголовком «Эссе о зоне, нуждающейся в защите. Эссе о литературе».
Автор эссе Элен Мерлен Кажман, профессор французской литературы в университете Париж III Новая Сорбона, на протяжении всех 300 страниц книги не перестает повторять, убеждать читателя. Бога ради, оставьте глупую дихотомию «литература или жизнь», ибо литература – это и есть сама жизнь.
Когда одному из моих сыновей исполнился год с небольшим, он, тогда еще мало говоривший, не понимавший все, касающееся его жизни младенца, начал каждый день просить меня прочитать ему вслух одну и ту же книжку. В книге было всего 10 страниц, причем на каждой странице по одному предложению, и сюжетом книги был один день в жизни маленького ребенка. Я читала, переворачивала страницы, и всякий раз, когда наступал черед последней страницы со словами «Спокойной ночи», мой сын начинал плакать. Я объясняла ему, как могла, что эти слова, написанные в книге, не означают, что я говорю ему «Спокойной ночи» в знак прощания. До утра укладываю его спать, ибо еще не вечер. Но если просьба почитать случалось именно вечером, то я вынуждена была объяснить сыну, что слова «спокойной ночи», которые я скажу ему, укладывая в постельку до утра, означают не то же самое, что те же слова, написанные в книге. Он внимательно прислушивался к интонации и звуку моего голоса, переставал плакать, вновь просил меня перечитать книгу с самого начала, и когда звучала фраза на последней странице «спокойной ночи», он вновь начинал плакать.
Автор книги Элен Мерлен Кажман не представляется мне ни сентиментальной матерью, ни сентиментальным автором, но ее рассказ о собственном сыне имеет, разумеется, характер притчи. Годовалый ребенок понимал то, чего зачастую не понимают взрослые дяди и тети. Книга и есть сама жизнь. А те, кто разделяет литературу и жизнь, чаще всего имеют весьма смутное представление о настоящей ценности того и другого. Явно предвидя возражение, как, мол, так, уважаемый профессор Сорбонны, говоря о необходимости защищать литературу, рассказывает нам детскую сказку о младенце, плачущем всякий раз, когда раздаются слова «спокойной ночи», автор эссе рассказывает совсем другую историю, историю прочтения ею одного из абсолютных шедевров мировой литературы, романа американского писателя Германа Мелвилла «Моби Дик» или «Белый кит». Вспомним. Китобойное судно «Пекот» уходит в плавание под командой безумного капитана Ахава, одержимого жаждой мести, мести киту, тому самому Моби Дику, из-за которого капитан в предыдущем плавании лишился ноги. Повествование ведется от имени моряка Измаила, единственного из оставшихся в живых после фатальной для всех остальных членов экипажа встречи с белым китом. Элен Мерлен Кажман цитирует сцену из романа Мелвилла, в которой Измаил сидит в библиотеке своего дома, пишет и вспоминает о былом. «Я совершил плавание по многим библиотекам, избороздил не один океан. Эти руки, заметьте, знают кое-что о китах. Теперь же я совершенно серьезен и готов приняться за работу. Вы можете поверить в серьезность моих намерений». В процитированном абзаце нельзя не заметить той параллели, которую рассказчик проводит между плаванием по грозным океанским волнам и погружением в тома библиотек, а также попытки поделиться с современниками и потомками тем, что довелось пережить рассказчику. Для автора эссе о необходимости защиты литературы от ее врагов и просто недоброжелателей нет, разумеется, принципиальной разницы между тем, как реагирует на слова «годовалый ребенок» и мужественный моряк-китобоец Измаил, последний и единственный очевидец драмы. Ну а теперь к самой проблематике эссе, обозначенном в заголовке книги. Почему сегодняшний читатель уподобляется человеку, читающему в волчьей пасти, и почему литература – это зона, нуждающаяся в нашей защите? Автор эссе дает два принципиальных ответа на эти вопросы. И первый из них лежит в области эстетики или, если угодно, литературного стиля. Точно так же, как природа не терпит пустоты, литературный стиль не терпит простоты. Простоты в смысле примитивной упрощенности. В литературном произведении есть текст, подтекст, метафоры, сложный узор, требующий пристального взгляда, зачастую усилия, усилия, к которому не готовы, зачастую не способны очень многие пожиратели банального чтива. Элен Мерлен-Кажман убедительнее всего аргументирующая при помощи примеров и цитат из любимых ею книг приводит неожиданную в данном контексте выдержку, связанную, опять же, с мореплаванием. Речь идет о книге Марко Поло «Невидимые города», входящую в итоговый труд венецианского первооткрывателя «Книгу о разнообразии мира». Речь идет о диалоге путешественника с великим ханом. «Ведь не исключено, — говорит великий хан, — что в момент, когда настанет черед каждого из нас пришвартоваться к последнему причалу, означающему конец пути, мы окажемся в адском городе. И что, — спрашивается, — велите тогда делать?» Вот ответ собеседника великого хана. Назовем его Марко Поло.
Ад живущих находится не в каком-то отдаленном будущем. Если этот ад вообще существует, то он уже здесь с нами, и мы все вместе своими руками строим этот ад вокруг себя. Есть две возможности не слишком страдать в этом аду, и первая из них вполне доступна большинству людей, а именно принять этот ад, сделаться частью адской реальности, причем настолько, что ты его вообще перестаешь замечать. Вторая возможность жизни в аду связана с риском и требует внимания, требует усилия, причем усилия непрестанного, направленного на одну цель, а именно научиться различать, кто и что в этом аду не является частью ада. Сделать так, чтобы не адская реальность длилась во времени, отвести место для этой не адской реальности в своей собственной жизни.
Писал Марко Поло до без малого 200 лет до открытия Америки Колумбом, который, кстати, имел книгу о разнообразии мира в капитанской каюте своей Санта-Марии, сделав на полях фолианта своего предшественника не менее 70 пометок. Так живет в веках литература. Но вернемся к книге Элен Мерлен-Кажман. Как я уже сказал, на вопрос, почему литература сегодня является зоной, нуждающейся в защите, автор эссе дает два ответа. И о первом, лежащем в сфере эстетики, я уже немного рассказал. Второй же ответ чисто политический, а именно литература как преграда на пути фашизма. Ибо фашизм – это упрощение, примитивизм, царство – общедоступных лозунгов. По словам автора эссе, было бы ошибкой думать, что писатели, зачастую далеко не бездарные, всегда оставались в стороне от продвижения фашистских идей. В качестве примера Элен Мерлен-Кажман приводит основателя европейского футуризма Филиппо Томмазо Маринетти, впервые приехавшего в Россию зимой 1914 года, где был встречен, что называется, в штыки Велимиром Хлебниковым и его друзьями. Маринетти, будущий секретарь фашистской академии наук Италии, стоявший на службе Муссолини, написал вскоре после начала Первой мировой войны «Оду войне». Вот фрагмент, который цитирует автор эссе.
«Война прекрасна, ибо благодаря газовым маскам, мощным мегафонам, огнеметам и танкам она демонстрирует превосходство человека над машиной. Война прекрасна, потому что она впервые реализует мечту о теле, сделанном из металла. Война прекрасна, ибо она расцвечивает простую лужайку сверкающими орхидеями пулеметных очередей. Война прекрасна, ибо она творит симфонию из винтовочных выстрелов, орудийной канонады, затишей в перестрелке, а также из ароматов и запахов разложения».
Прочитав этот апофеоз войны, написанный основателем европейского футуризма Маринетти, я подумал про себя, перефразируя классика: «Умри, Эдуард Лимонов, лучше не напишешь». Тема взаимоотношений между литературой и фашизмом, которую Элен Мерлен Кажман демонстрирует на примерах, без конца цитируемой и доказавшей свою несостоятельность фразы немецкого философа Теодора Адорна после Освенцима «Нельзя писать стихов», находит свое естественное продолжение в анализе причинно-следственной связи между войной и тоталитаризмом. Здесь автор эссе ссылается на труды американского историка, выходца из Германии Джорджа Мосса, автора концепции, известной под названием «Брутализация общества в результате войны». Джордж Мосс скончался в 1999 году, но его анализ помогает лучше понять то, что происходит сегодня в России после аннексии Крыма и вторжения на восток Украины. Да, конечно, современный сатирик уверяет нас, что власть сегодня в России не идеологическая, а воровская. Да к тому же приходят на ум строки из Бродского, точнее, из его письма римскому другу, написанного в далеком 1972 году. «И от Цезаря далеко, и от вьюги лебезить не нужно, трусить, торопиться. Говоришь, что все наместники ворюги, но ворюга мне милей, чем кровопийца. Если надо выбирать между ворюгой и кровопийцей, и третьего, как принято говорить, не дано, то ворюга как будто менее страшен». Но, возвращаясь от французского эссе о литературе и от письма римскому другу к сугубо российским делам, то здесь речь идет о процессе в развитии. И куда все это заведет, пока не совсем ясно. Но догадываться все-таки страшно.
О книге Элен Мерлен Кажман «Читать в пасти волка» рассказывал парижский корреспондент «Радио Свобода» Семен